Сказание о Рождестве Господа Бога и Спасителя нашего, собранное из Божественного Евангелия, святых отцов и достоверных писателей. Пречистая Дева Мария обручена была Иосифу, мужу праведному, который был уже стар 80 лет. По свидетельству святого Григория Ниского и святого Епифания Кипрского, она под видом супружества вручена была ему только для хранения девства ее и для попечения о ней. Итак, Иосиф был только мнимый муж Марии, а в самом деле хранитель ее девственной чистоты, посвященной Богу, и личный свидетель непорочной жизни ее. Таким образом, Господь восхотел покрыть девство Пресвятой Матери своей супружеством, чтобы тайну воплощения утаить от дьявола, дабы враг не увидал, что Пречистая Мария есть та самая Дева, о которой предвозвестил Исаия: «Се Дева в чреве приимет». Так объясняет это и святой Афанасий, архиепископ Александрийский, говоря: «Посредство Иосифа нужно было для того, чтобы Дева слыла замужнею, и через то самое дьявол не мог бы узнать будущего, как благоволит Бог обитать на земле с человеками». Святой Василий Великий подтверждает тоже сими словами: «Обручение Иосифова было устроено для сокрытия тайны от князя мира». А святой Иоанн Дамаскин выражается о сём так: «Обручается Иосиф Марии как муж, чтобы дьявол не узнал о безмужном рождении Христа от Девы и не перестал возбуждать Ирода и разжигать зависть иудеев. Ибо с того еще времени, как Исаия предрек, все девы в чреве приимет и родит, враг надзирал за всеми девицами, которая из них зачнет и родит, оставаясь девою». Принявшая благовестие архангела, пренепорочная Дева Мария зачала от Духа Святого, и утроба ее вместила в себе невместимого Бога. По прошествии некоторого времени, и особенно после трехмесячного ее пребывания в доме Елисаветы и возвращения в дом свой, обнаружилось ее положение. Божественный плод созревал в ней, и обычное время к разрешению приближалось. Иосиф, заметив это, впал в большое недоумение и великую печаль. Он думал, что святость брака нарушена, и, пораженный сим, старец говорил сам себе: «Отчего это случилось? Увы, как это сделалось? Кто причиной ее падения? Кто прельстил ее? Теперь я не знаю, что делать. Обличит ли ее как преступницу закона или умолчать для избежания и моего, и ее стыда? Если обличу, то по закону Моисееву побьют ее каменьями, и я буду ее мучителем, предавшим ее на смерть. Если же умолчу, то приму на себя грех ее. Не знаю, что мне делать. Отпущу лучше ее тайно, пускай себе идет, куда хочет. Или уйду сам в страну далекую, чтобы очи мои не видали такого позора». Рассуждая таким образом сам с собою, подошел он к девице и сказал, как о том говорит Софроний, патриарх Иерусалимский: «Мария, что это значит? Скажи мне, что с тобою сделалось? Гляжу, недоумеваю, дивлюсь, ужасаюсь, какую перемену вижу в тебе, Мария. Ты вместо чести причинила мне позор, вместо радости печаль, вместо похвалы укор. Я принял тебя непорочную из храма от иереев, и что вижу теперь? А святой Афанасий Александрийский о том повествует так. Иосиф, увидя ее в необыкновенном положении и не ведая о сокровище, которое она в себе вмещала, смутился духом и стал беседовать с девою. «Мария, что с тобою сделалось? Не ты ли та дева чистая, воспитанная в священных притворах? Не ты ли та самая Мария, которая не хотела и взглянуть ей лицо мужа? Не ты ли та Мария, которую иереи не могли уговорить вступить в супружество? Не ты ли та самая, которая обещала сохранить неувидаемую розу девства твоего? Где же чертог твоего целомудрия? Где стыдливое лицо твое? Я стыжусь за тебя, а ты смотришь на меня без смущения, видя, что я скрываю грех твой». Такие и другие тому подобные речи говорил к ней Иосиф. О, как стыдилась эта невинная агнеца, эта непорочная голубица, эта целомудренная дева! Как лицо ее разгоралось при таких словах Иосифа! Чтобы не показаться тщеславной и самохвальной, она не посмелилась рассказать ему о благовестии ангела, о пророчестве или советы. «Если я сама буду свидетельствовать о себе, — отвечала она Иосифу, — то покажусь тебе тщеславную. Потерпи еще немного, и пастыри вразумят тебя. Одно только скажу тебе, жив Господь, сохранивший чистоту мою, я не знаю греха. А что ты видишь, это совершилось по изволению и действию Божию». Иосиф же, как человек, по-человечески и думал. Но, будучи праведен и не желая огласить ее, он решился отпустить ее тайно. Или, как о том означено в сирском переводе Евангелия, вознамерился сам отойти от нее в какую-нибудь страну отдаленную. Когда же он сие помыслил, сие ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Ангел называет Марию женою Иосифа для того, чтобы уничтожить его мнение о ее падении. Он именно подтверждает ему, что она жена его, а не другого мужа. Так, разумеется, ей и Феофилакт, говоря, что ангел называет Марию женою Иосифа, чтобы показать, что она невинна и не принадлежала другому. А святой Василий об этом так рассуждает. Девица обручена мужу для того, чтобы и девство почтилось, и брак не был уничижаем. Девство избрано как совершенство, нужное для жизни, посвященной Богу. Обручение, служащее началом брака, совершилось как дело, требуемое законом для того, чтобы и помыслить не могли, что рождаемое могло быть плодом беззакония, и с тем вместе, чтобы Иосиф был ближайшим свидетелем чистоты Девы Марии, и никакая клевета не могла бы коснуться ее, ибо обручник ее всегда видел жизнь ее и был вместе стражем ее непорочности. Итак, ангел вещал Иосифу: «Не бойся принять Марию как жену твою по обручению и вместе как деву по обету, ею принесенному Богу, так как она первая в народе израильском обещала Богу сохранить девство до конца жизни своей. Не бойся, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же она сына, и ты наречешь ему имя, как отец, хотя и не участник в его рождении, Обыкновенно отцы дают имена своим детям, так как и Авраам назвал сына своего Исааком. Посему и ты, как мнимый отец рожденного от Марии, послужишь ему наречением имени». Подобные слова святой Феофилакт влагает в уста ангела. «Хотя ты отец только по имени, но я даю тебе честь этого сана, чтобы ты, дав имя младенцу не от тебя рожденному, принял на себя права отеческие. Какое же это имя? Это имя великое, Иисус, то есть Спаситель, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Иосиф, проснувшись, сделал то, что повелел ему ангел Господень, и принял обрученную жену свою, непорочную деву, посвященную Господу, произнесенным ею обетом, мать владыки всего, зачавшую от Духа Святого Спасителя мира. Он принял ее с любовью, как свою обрученную, и вместе с почтением, как деву, принадлежащую Богу, и служил ей со страхом и благоговением, как матери Спасителя, и не знаешь ее я, донде же роди. То есть, как толкует святой Феофилакт, не дерзал никогда коснуться ее. И мог ли он это сделать, будучи праведен? Не для брака, но под видом брака для охранения девства отдана была ему дева из храма Господня. А что в Евангелии сказано «Данде же роди»? Сим означается не окончание времени девства, но непрестающее, всегдашнее продолжение оного, подобно как и в псалме Давидовом. «Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную меня, донде же положу враги твои, подножие ног твоих». Слово «донде же» не означает того, что Бог Сын будет сидеть одесную Отца Своего только до тех пор, пока не зложит Бог Отец врагов Его к ногам Его. И уже ли по низложении врагов Он не останется на престоле одесную Отца? Напротив, тогда Он еще с большую славою, как Победитель, продолжит восседание свое на престоле на бесконечные веки. Так должно понимать слово «донде же» и в повествовании об Иосифе. Были еретики, которые хотели дать превратный смысл сему слову, но Святая Церковь отвергла и отвергает их бессмысленное мнение. И можно ли, чтобы после такого таинственно-божественного рождения и явления в мире самого Бога, и после стольких чудес, виденных Иосифом при рождении Спасителя, сей праведный муж возымел какие-либо человеческие мысли, несообразные с чистотою непорочной девы? Напротив, он, как благоговейный раб, созерцал в Деве Марии госпожу свою и служил ей со страхом и трепетом, как матери своего Бога. Вот и еще нечто о значении слова «донде же». Святой Феофилакт говорит, часто в Священном Писании употребляется это слово для означения непрекращающегося действия. Так, например, в повествовании о потопе сказано: «Ворон не возвратится в ковчег, пока, донде же, наобсохла земля». Но ворон и по осушении земли не возвратился. Христос также говорит о себе: «Се аз с вами есмь до скончания века». Как будто по окончании века Он с нами и не будет. Напротив, Он останется с нами и в бесконечные веки. Посему и здесь сказанное «данде же роди» подобно разуметь так, что ни прежде, ни после рождения Спасителя Дева Мария не была женой человека, подобно как и сказанное о Христе, должно понимать так, что Господь пребудет с нами и в веки сем, и до скончания века. Ангел, явившийся Иосифу в первый раз в сновидении, назвал Марию его женою, говоря: «Не бойся принять Марию, жену твою», так как Иосиф был тогда полон страха и сомнений, и потому должно было обручальному союзу его с Марией придать вид брака. Но впоследствии в Вифлееме и Египте тот же ангел, являясь тому же Иосифу, не имевшему более сомнения касательно целомудрия Марии и божественности младенца, уже не называет ее женою его, но только матерью рожденного, как написано в Евангелии. По отшествии волхвов все ангел Господень является Иосифу во сне и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, а не жену твою, и беги в Египет». Также и в Египте тот же ангел говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву». Не явно ли этим показывается, что Иосиф определен только на служение младенцу и матери его? Итак, все великие учители Церкви единогласно утверждают, что Пресвятая Мария и до Рождества Господа, и после оного была и пребыла Девою непорочной. Еще рассказывают, что один книжник по имени Аннин уже после явления Иосифу во сне ангела пришел в дом Иосифов и, увидя положение Марии, поспешил донести о том архиерею и всему собору, говоря: «Вы свидетельствовали о праведности Иосифа древодела, а он сотворил беззаконие. Деву, взятую на сохранение из Церкви Господней, он не соблюл». Посланные от архиерея в дом Иосифа увидели сами то, о чем известил их книжник. Поэтому взяли Марию вместе с Иосифом, привели их к архиерею, и пред собором архиерей начал говорить Марии: «Ты, воспитанная во святая святых, забыла Господа своего. Ты принимала пищу из рук ангела и слышала пение ангельское. Как же теперь могла ты это сделать?» Она со слезами отвечала: «Жив Господь Бог мой, я чиста и вины за собой не знаю». Потом и Иосифу архиерей сказал: «Что ты это сделал?» Иосиф отвечал ему тоже: «Жив Господь Бог мой, я чист». На это архиерей возразил: «Ты не захотел подклонить головы твоей под крепкую руку Божию, чтобы плод твой получил благословение, и не объявил пред сынами Израиля о браке твоем, но тайно согрешил с девою, отданную в дар Господу. И потому вы оба должны испить воду обличения, чтобы Господь обнаружил пред всеми согрешения ваши». Это был суд, установленный Богом через Моисея, как о том пишется в 5 главе книги Числа: «Если жена согрешит против мужа своего тайно и не будет уличена, то пусть священник даст ей испить воды клятвенной». Вода же эта подаваема была жене во храме Господнем с особенными обрядами, в оной книге числа предписанными. И всегда по совершении обряда судом Божиим оказывалось чудное знамение, которым обличалось беззаконие жены согрешившей. Сею-то водою, соблюдением приличных обрядов, архиерей напоил сперва Иосифа, потом Марию, и на обоих не оказалось никакого обличения. И дивились все люди, что не нашлось в них греха. Посему архиерей сказал: «Когда Господь не открыл вас греха, то идите с миром», и отпустил их. Иосиф же и Мария возвратились в дом свой, радуясь и прославляя Бога Израилева. После того вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись народа по всей земле. И пошли все вписываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, вписаться с Марию, обрученную ему женою, которая была беременна. Вифлеем был небольшой городок недалеко от Иерусалима к полудню и находился на дороге, ведущей в Нагорную страну к Хеврону, городу священников, где был дом Захарии, и куда Дева Мария поспешила после благовестия ангела, чтобы посетить Елисавету, мать предтечи. Итак, Вифлеем находится между Иерусалимом и Хевроном, отстоя от Назарета, города Галилейского, на 3 дня пути. Вифлеем назван городом Давидовым, потому что в нем Давид и родился, и был помазан на царство. Там же скончалась Рахиль, и там показывают гроб Иисея, отца Давидова. Прежде назывался сей город Ефрафа. Иаков, пасший свои стада близ того места, по внушению Духа Божия, назвал Ефрафу Вифлеемом, то есть домом хлеба, предвозвещая тем, что некогда родится на том месте Христос, истинный хлеб небесный. Близ Вифлеема, у самых ворот к востоку, есть колодец Давидов, из которого некогда томимый жаждою Давид желал напиться и говорил: «Кто напоит меня водою из рва при воротах Вифлеемских?» Там же находится и пещера в каменной горе, на которой стоит Вифлеем. К этой пещере примыкало поле Соломии, жившей в Вифлееме, родственницы Иосифа и Марии. Едва приблизился Иосиф к городу, как уже наступило время родить Марии. Он искал дома, где бы могла она успокоиться и иметь удобное место для рождения благословенного плода ее чрева. Но запоздалые путники нигде не могли найти благоприятного для себя убежища. Множество народа, прибывшего по случаю переписи, наполняло весь город. В общей гостинице не было места, а день уже склонялся к вечеру. Итак, они должны были уединиться в ту пещеру, о которой мы сказали выше, и в которой по ночам укрывался скот. В ней-то Пресвятая и Преблагословенная Дева в полночь 25 декабря с горячими мольбами и вся мысленно погруженная в Бога и горящая пламенно к Нему любовью родила без болезни Господа нашего Иисуса Христа. Без болезни и надлежало родить ей, зачавшей без услаждения. Как зачатие было чисто, так и Рождество без истления. Святой Григорий Ниский так говорит о сём: «Девою зачала, девою носила, девою родила и осталась девою. Не видно было на земле подобного чуда». А святой Дамаскин восклицает: «О чудо новое, высшее всех древних чудес! Ибо кто видал мать, родившую без мужа? Она родила без мужа, подобно как Адам без жены произвел на свет Еву». О чем святой Иоанн Златоуст беседует так: «Как Адам без жены произвел жену, так и теперь дева без мужа родила мужа и уплатила мужем долг за Еву. Невредим и цел остался Адам, по взятии из него ребра телесного. Невредимую и нетленную осталась и дева по рождению младенца божественного. Сбылось прообразование, предначертанное в купине несгораемой и чермном море. О сём событии и церковь воспевает. Как купина горя не сгорала, так и ты родила девою и прибыла девою. Едва Израиль прошел чермное море, оно осталось опять непроходимым, так и непорочное по рождению Эммануила прибыла нетленною. Таким образом, без ущерба своего девства, Преснодева Мария родила Бога воплощенного. Ради сына своего первенца и повив его, положи его в яслях. Святой Афанасий Александрийский, рассуждая о сих словах Евангелия, замечает, что Пречистая Дева родила даже без обыкновенного пособия бабки. «Смотри, — говорит он, — сколь таинственно Дева рождает. Сама рождает, сама и пеленает. У обыкновенных жен это иначе делается. Они родят с помощью других, и младенцев их пеленают другие. Не так у Пречистой Девы. Она мать без труда и без мук. Она и бабка сама себе, никем не наученная. Не допустила она никого нечистыми руками коснуться дорожденного ею пречистого младенца. Сама она служит родившемуся от нее и превысшему ее, сама пеленает его и кладет в ясли. Тоже пишет и святой Киприан. В рождении и порождении силою божественную прибыла она девою. Без болезни и без всякого пособия бабки рождает она, и сама своему рождению благоговейно служит. Возлюбленный плод свой обнимает, лобызает, питает. И все сие радостно, без всякой болезни, без всякой естественной помощи исполняет. Итак, девственными руками сама она послужила рожденному, не дожидаясь старицы Соломии, своей родственницы, за которую пошел Иосиф. Когда она пришла, все уже было кончено. После сего непорочная родительница обвила сладчайшего сына белыми чистыми тонкими пеленами, еще прежде приготовленными и взятыми из Назарета, положивши младенца в ясли вертепные, Пресвятая поклонилась ему как Богу и Создателю своему. Воспоминая о сём, блаженный Иосиф Песнописец взывает к ней. Держа на руках воплотившегося и облёкшегося в человеческий образ, и поклоняясь ему, и лобзая его как мать, ты говорила ему, отроковице: «Чадо сладчайшее, как я держу тебя на руках моих, тебя, все творение рукою своею содержащего». Итак, истинно то, что богоотроковица поклонилась до земли от нее рожденному и лежащему в яслях. Изумленные ангелы невидимо окружили и мать, и младенца. Об этом так воспевает Святая Церковь. Как престол херувимский ангелы окружили ясли, и, взирая на лежащего в них владыку, в вертепе зрели небо. К яслям привязаны были вол и осел. Да сбудется Писание: «Позна вол стяжавшего его и осел ясли господина своего». Их привел Иосиф из Назарета. На осле ехала отроковица, а вола привел Иосиф на продажу, чтобы было чем уплатить царскую подать. и содержать себя в Вифлееме и в дороге. Сии-то бессловесные животные, стоя при яслях, дыханием своим согревали младенца от зимней стужи и таким образом служили владыке и Творцу своему. Тогда Иосиф поклонился рожденному и родившей, ибо тогда он познал очевидно, что рожденное в ней есть от Духа Святого, как говорит святой Афанасий. Действительно, Иосиф не знал ее, доколе она не родила сына своего первенца. Ибо до тех пор от него скрыто было, кто вселился в утробу ее и какое таинство в ней устраивалось. Когда же она родила, тогда Иосиф познал, что такое была она сама и чем быть сподобилась. Познал, увидев деву, питающую сосами, но девство цвет сохранившую нетленным. Деву, родившую, но обыкновенных болезней рождения не испытавшую. Тогда-то уразумел, как от камня несекомого наполняется камень мысленный. Тогда-то познал, что о сей самой деве написал Исаия: «Се дева в чреве примет». И так, познав силу таинства, со страхом и радостью он поклонился Деве Матери и младенцу, благодаря воплотившегося Бога, что сподобил его быть свидетелем и служителем сей тайны. О времени Рождества Спасителя многие достоверные историки пишут, что Господь наш Иисус Христос благоволил родиться в день воскресный, в самую полночь. То же подтверждает и Шестой Вселенский Собор, на котором рассуждаемо было, что день воскресный должно праздновать, потому что в этот день Бог сотворил свет, в этот день с небес пала манна, в этот день Господь благоволил родиться, в этот день премилосердный Искупитель человеческого рода для нашего спасения воскрес из мертвых. В этот же день излил Он Духа Святаго на апостолов, как Благовещение Архангела, по счислению достоверных деописателей, воспоследовало в пятницу, и в пятницу же Христос пострадал, так Рождество и воскресение Господа нашего совершилось в день воскресный. Этому и надлежало быть, чтобы в тот самый день, в который Бог рек: «Да будет свет и бысть свет», воссиял и высший свет, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. А что Христос имел родиться в час полночный, это пророчески предвозвещено в книге «Премудрости». Когда в тихое молчание погружена была вселенная, и ночь в своем течении приполовлялась, всемогущее Слово Твое, Господи, с небес от престолов царских снизошло, как ратник могучий, на средину погибельной земли. Тогда великие чудеса сотворились на земле. В самый час рождения Христова заструился из камня источник в пещере Вифлеемской, а в Риме вышел из земли источник елея и потек в Тибр. Храм идольский, называемый Вечным, упал, и все идолы сокрушились. Там же явились на небе три солнца. В Испании в ту же ночь увидели облако светлее солнца, а в Иудее зимою расцвели виноградники в пустыне Янгодийской. Еще важнее было то, описанное в Евангелии чудо, что ангелы с пением сошли на землю и, видимо, показались людям. в тысячи саженях от той пещеры, в которой родился Христос, находилась башня, называемая Адер, в которой укрывались пастыри. Там в эту самую ночь стояли на страже три пастыря, стерегшие стадо свое. И вот явился им в необычайном сиянии, блистая славою небесную, один из высших ангелов, который, по мнению святого Киприана, был благовестник Гавриил. Увидев его, они ужаснулись, но представший ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость для всего мира, ибо ныне родился вам Спаситель». А чтобы они не сомневались в истине благовестия, он дал им знамение, сказав: «Вы найдете младенца, повитого и лежащего в яслях». И вдруг во время сего ангельского возвещания явилось многочисленное воинство небесное, и раздалось в воздухе множество голосов, славящих Бога и поющих: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Услышав пение сил небесных, пастыри пошли поспешно в Вифлеем, чтобы убедиться на самом деле в истине слов ангельских. Прибыв туда, нашли они Пречистую Деву Марию, святого Иосифа, обручника ее, младенца, повитого и лежащего в яслях. Иосиф, Соломия и все находившиеся тут дивились словам пастырей. Более же всех Пресвятая Дева, нетленно родившая, вслушивалась в слова столь многознаменательные и хранила в сердце своем. Пастыри же, прославляя и хваля Бога, возвратились домой. Так было Рождество Иисуса Христа, Господа нашего, которому и от нас, грешных, да будет честь и слава, поклонение и благодарение с обезначальным Его Отцом и сопресносущным Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Читье Минеи, 21 декабря.